Друзья, скажем слава нашему Господу, что мы в этот утренний час можем собраться на это место, прославить нашего Господа, воздать Ему хвалу подобающую, которой Он достоин, потому что Он нас избрал, искупил, оправдал и даровал нам будущность и надежду, и готовит место для всех ожидающих Господа. И в Исаии написано 50 глава, такие слова, где говорится пророчество о Христе. С 3 стиха написано так: «И облекаю небеса мраком, и вретище делаю покровом их. Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился и не отступил назад». И 7 стих: «И Господь помог мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как ремень, и знаю, не останусь в стыде». И Слово Божие говорит, что Господь каждое утро пробуждает и хочет, чтобы наше ухо было открыто слышать Слово Господне. Дорогие друзья, Бог каждого из нас хочет учить, как Слово Божие говорит, как учащегося. И знаете, хотя нам, может быть, здесь мы с вами большой такой разбег в возрасте, есть дети, которые ходят в воскресную школу, да, есть более старший возраст, есть уже пожилые, и каждый из нас думает: но я уже чему-то в жизни научился, я что-то знаю, что-то умею, и так оно есть, какая-то есть определенная мудрость и ведение, и благоразумие, но учащимися мы должны оставаться всегда. Не те, которые учатся, не могут достигнуть совершенства, так и говорит тоже Слово Божие. Но мы должны всегда быть способны учиться у Господа. Всегда быть способны вникать и слышать, что хочет Бог сказать мне. Мы сегодня с вами пришли на это место, и каждый из нас должен задать такой вопрос: Господи, а что Ты сегодня хочешь проговорить к моему сердцу? Господи, что Ты мне сегодня скажешь? Я так скажу, Бог каждому даст ответ. Я помню один случай. Это было очень давно. Ну, как давно? Больше 10 лет назад. Для кого-то не очень давно, да? Ну, что такое? Ну, около, может быть, 20 лет назад. Ну, около этого. Значит, одна сестра пришла на служение. Значит, и там у нее был такой небольшой конфликт с одним братом. Он ее так немножко так жестко с ней обошелся. И, значит, она там огорчилась на него. И потом, значит, он выходит на проповедь. Он выходит на проповедь, начинает слово говорить, а у нее внутри огорчение. И она, ну, ей тяжело его слушать, она на него огорчена. И она говорит: Господи, ну, хоть у меня и сердце огорчение, хоть у меня вот так вот оно и не расположено к нему, Господи, но Ты все равно проговори через него ко мне. И она выходит со служения и говорит: Бог проговорил, Бог сказал мне слово, я услышала его. И вот очень важно, чтобы мы не смотрели, знаете, мы все несовершенные, но не смотрели, кто сюда выходит, а мы смотрели, что здесь говорится, и о ком здесь говорится, и что, Господи, Ты хочешь мне сказать. Мы знаем, что в свое время Бог через ослицу тоже говорил. Бог по-разному может действовать, и Бог может детей использовать и через них говорить. Очень важно быть внимательными, что скажет тебе и мне Господь. Через слово, через пение, через стихотворение, чтобы мы слушали Господа своим сердцем. И мы получим ответы на практические, я так скажу, на практические, на все наши вопросы. Есть вопросы, на которые мы не всегда найдем ответ. И апостол Павел 3 раза молил Господа, чтобы он его освободил. Что Господь сказал? Он получил ответ. Получил, но не совсем, наверное, тот, который он хотел. Он говорит, Господь говорит, сила моя совершается в немощи. Не дано было ему положительного ответа. Не дано было. Не на все Бог сразу дает ответ. Бывает, года проходят, Бог дает ответ. А бывает, ответ будет только в вечности. Но большинство Бог отвечает. И что нам необходимо для нашего спасения, для нашего утверждения, для нашего укрепления в вере, Бог обязательно скажет, утвердит и откроет и наставит нас. Потому что Слово Божие написано так: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». И мы скажем: Господи, просвети нас сегодня этим словом, чтобы нам ясно видеть, как идти, как поступать, чтобы нам исправить пути свои и верно ходить пред Тобою. Будем молиться.
Иерусалим, Иерусалим, ты не узнал тогда в день посещения, кто проходил по улицам Твоим, чтобы даровать свободу и спасение. Отверг того, кто нес Тебе покой, о ком пророки издревле твердили. Был Иисус оплеванный Тобой, в Тебе Мессию грешники убили. Сокрыто было Богом от Тебя, когда враги Твои Тебя окружат, Твоих детей погубят не щадя, до основания все в Тебе разрушат. Иерусалим, Иерусалим, свершилось слово это над Тобою. Был слышен плач среди гор и среди равнин. Враг истреблял Тебя своей рукою. За то, что Ты Мессию не познал, отверг Христа, распявший на Голгофе. На нас пусть будет кровь Его, сказал, что и случилось все-таки в итоге. Но Бог к Тебе взывает и сейчас. Не повторяй ошибок своих братьев, поступков их и отречения фраз. Не навлекай на голову проклятие. Иерусалим, Иерусалим, Господь детей спасти Твоих желает. Ты дорог Иисусу, им любим. К Тебе давно Он руки простирает.
Мой древний предок с набожной семьи, и к нам пришедший с Ближнего Востока, его глаза с тоскою поволокой, и в них огонь божественный горит. Еврейские глаза, еврейские глаза, они порой бездонные, как море. В них грусть осенних дней и слезы матерей, печаль непроходящая и горе. Еврейские глаза, Иисус, Твои глаза, среди тысяч глаз в толпе я вас узнаю. Еврейские глаза, Иисус, Твои глаза, пред ними я колени преклоняю.
Они глядят на мир сквозь тьму веков, огнем пылают и полны истомы. Им помнятся пожары и погромы, и раны от ударов и оков.
Еврейские глаза, еврейские глаза, они порой бездонные, как море. Мне грусть осенних дней и слезы матерей, печаль непроходящая и горе. Еврейские глаза, Иисус, Твои глаза, среди тысяч глаз в толпе я вас узнаю. Еврейские глаза, Иисус, Твои глаза, пред ними я колени преклоняю.
Блеск этих глаз ничто не погасит,
ни страшный ад, ни банды черных сотен. И если на Голгофу вы взойдете, вас небо к новой жизни возвратит. Еврейские глаза, еврейские глаза, они порой бездонные, как море. В них грусть осенних дней и слезы матерей, печаль ненаходящая и горе. Еврейские глаза, Иисус, твои глаза, среди тысяч глаз в толпе я вас узнаю. Еврейские глаза, Иисус, твои глаза, пред ними я колени преклоняю.
Дух Святой, сойди, Дух мой напои, реками любви и радости. Благодать и дождь нам с небес пошли, жажду утоли, силу нам яви. Воспою тебе хвалу, дивный мой Господь, воспою из сердца своего. Наполняй мое сердце мир, радость и покой, как велик наш Бог, Отец благой. Наполняй мое сердце мир, радость и покой, как велик наш Бог, Отец благой. Я взираю в небеса, там престол моего Отца, ожидая встречи со Христом на облаках. Я имею Божий Дух и познаю Отца. Пусть не видел я Его лица, признаюсь тебе в любви, любящий Отец, пастырь добрый, жаждущих сердец. Признаюсь тебе в любви, любящий Отец, пастырь добрый, жаждущих сердец.
Святой рука. Вы знаете, я хочу еще сказать что-то напоминание. Брат Роман в начале служения сказал так, что, и очень я так отметил в своем сердце, приготовился слушать. Думаю, ну, он так сказал, так, я помню такие слова, что говорит, не смотрите, кто будет говорить, вот, важно, что будет говорить, ну, и то Господь, что будет говорить для нас, чтобы быть внимательными. И, ну, я так думаю, ну, правда, вот, а потом он такое слово сказал, что Господь и через ослицу говорил. Я думаю, Господи, но я сколько-нибудь, если лучше ослицу, то ты меня употреби сегодня, слава Богу. Но Господь счел вот так вот сегодня и усмотрел. Я хотел бы поделиться вместе с вами таким словом и назвать эту проповедь «Плод пребывающий». Вот. Вы знаете, я думаю, каждый из нас, он хотел бы, чтобы быть плодовитым для Господа. Но если есть кто не хотел, можем поднять руку, и вот я просто хотел бы посмотреть на такого христианина. Может быть, человек, который вновь пришел, он еще не совсем понимает, что такое плодовитость, и, может быть, ему трудновато это, и он, может, просто не понимает. Но если кто уже понимает, кто идет за Господом, посвятил себя на служение Богу, то человек, каждый христианин, посвященный Богу, он очень желает, чтобы быть плодовитым для Господа. Вы знаете, и написано, что... Или я так своими словами перескажу, что Бог очень, наверное, хочет в конце пути нас увидеть с этими плодами. Он, наверное, хочет нас увидеть с полными корзинами, какими-то такими, ну, исполненными плодами. Да? И Павел об этом пишет и говорит, что... И говорит, что он молится, филиппийцам 1 главе 11 стихе, он говорит, я молюсь о вас, чтобы вы были исполнены в плодов праведности Иисусом Христом. Павел, в славу и похвалу Божию, Павел переживал за церковь в Филиппах и молился, как пастырь, как человек, который, через которого Бог насадил эту церковь. Он очень переживал и молился, чтобы эти люди, они были исполнены плодов. Знаете, что такое исполнены? Ну, вот я размышлял над этим словом. Исполнены – это, наверное, когда, если кто картошку садит и мешок картошки накладывает, то когда... Мешок уже нельзя завязать, знаете, но бывает 3 ведра наложил, оно завязывается. 4 ведра, ну, можно затянуть. А когда уже 5-6, уже через края выпадает, уже никак, вот переполнены плодами, понимаете, вот этим картофелем, ну, или что там сравнить, корзину какую-то, яблоки там откуда уже сыпятся через край, то это переполнены, значит, исполнены плодами праведности. И вот Павел, он как пастырь, как апостол, он переживал за то, что он делал, на то, что где он трудился, насаждая эти церкви, насаждая это слово. И он молится и говорит, но я хочу, я молюсь, чтобы вы были исполнены плодами. Чтобы ваши плоды, они переполняли ваше естество. Чтобы Господь, глядя на вас, он радовался. И Богу приятно, когда наши сердца, они исполнены плодами праведности. Слава Богу. Я думаю, каждый из нас этого хочет, братья и сестры. Чтобы мы, представ пред Господом на сегодняшний день, знаете, Господь сейчас на этом месте. Вы знаете, что сейчас ангелы Божии проходят по рядам и смотрят на каждое сердце. Смотрят на каждый разум, на мысли людей. И в каких-то местах и в каком-то, какой-то душе они отмечают. Вот этот он наполнен плодами. Вот этот переполнен плодами. А вот в этом еще бы маленько не достает. А вот этого нужно здесь поправить. И вот они ходят, отмечают, понимаете? Я думаю, я хотел бы, чтобы, подойдя ко мне, однажды Господь отметил, он переполнен. Но бывает часто, к сожалению, не так. Что же для этого нужно, чтобы быть переполненным плодами? Вы знаете, и еще один момент я хотел бы отметить. Иоанна, 15 глава, 16 стих, Иисус говорит, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Иисус говорит, «Я для того вас избрал и поставил, чтобы вы шли, и не просто шли». Братья и сестры, не просто шли. Нас Бог избрал не для того, чтобы мы просто шли за Ним, но приносили плод. Иисус об этом отмечает в Евангелии от Иоанна в 16 стихе 15 главе, он говорит, чтобы вы шли и приносили плод. И смотрите дальше, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите Отца во имя, он дал вам. Плод ваш пребывал. Я бы на это хотел обратить внимание. Во-первых, Христос очень хочет, чтобы мы приносили плод. А во-вторых, он хочет, чтобы плод наш пребывал. Вы знаете, в прошлом году у нас в центре нужда была, мы закупили картофель, ну я не знаю сколько, ну, там несколько тонн закупили, привезли в погреб, свалили его там, положили, сделали за корма. И буквально сколько, месяца полтора прошло, он у нас весь сгнил. Мы сказали «Слава Богу», извлекли опыт и дальше живем и трудимся. Но я думаю, Бог очень не хотел бы, чтобы мы принесли такие плоды, которые бы сгнили через месяц. Он говорит, он здесь говорит, чтобы шли, приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Чтобы плод ваш не сгнил. Чтобы плод вас не изъели черви. Чтобы плод ваш сохранился в жизнь вечную. Иисус отмечает это в Евангелии от Иоанна, и Он говорит, я очень этого хочу, чтобы вы приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Чтобы когда вы предстанете предо Мною, этот плод прибыл вместе с вами. Господи, помоги нам. Вы знаете, что же нужно, чтобы быть плодовитыми, и что же нужно, чтобы плод пребывал? И я размышлял над этим, молился, и, во-первых, хотел бы по плодам разграничить. Плоды, плодовитость. Бывает плодовитость, и мы отмечаем в послании к Галатам, еще в других местах, это плоды Духа. Плоды Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Апостол Павел нам показывает. В другом месте он говорит, плод ваш есть святость. Помните, здесь написано праведности, плоды праведности. То есть плоды бывают вот такие, плоды Духа. Но еще бывают плоды, когда это как дела на ниве Божьей, это труд какой-то на ниве Божьей, который мы посвящаем свое сердце Господу, может быть, жертва какая-то от нас, там что-то мы жертвуем, трудимся, а это тоже является плодом. Итак, плоды дел бывают и бывают плоды Духа. Чтобы у нас как-то в сознании, я так размышлял, решил разделить. Это формируется наш характер, плоды Духа, и формируется, и Господь формирует, и что-то делает через нас. И апостол Павел говорит, что благодать Его во мне не была тщетна. Помните такое написано место? Он говорит, что благодать Божия, которая исходила от Бога через Иисуса Христа и входила в мое сердце, она во мне не была тщетна. То есть апостол Павел, он говорит о том, что Бог что-то в нем сформировал. Бог чего-то в нем достиг. Бог как-то его изменил. Шло время. И этот человек, некогда гонитель и хулитель церкви Господней, стал апостолом. Это не мгновенно произошло. Это не произошло по щелчку пальцев, но это время. И какое-то время, и Бог своим трудом, и какими-то обстоятельствами он совершал то, что в Павле потом мы увидели. Вот. Итак, благодать Господня, она изменяет человека. И дальше Павел еще сказал, что, помните, такое место, может быть, он с каким-то маленько таким, может быть, маленько как-то вот в таком, как маленько сбившись что-то, сказал в таком, что я более всех их потрудился, потом как бы опомнившись, говорит, но, впрочем, не я, а благодать, которая со мной. Итак, благодать Господня, она очень нам необходима, как живительный поток, или как жизнь, которая формирует как и наш внутренний характер, так и может совершить что-то через нас на ниве Господней. Мы отмечаем из Писания, что благодать Божия – это явно то действие, которое нам необходимо. Благодать Божия, мы знаем, изливается в сердце христиан через Слово Господне. Какие источники благодати, братья и сестры, мы знаем? Через Слово Господне. Посредством молитвы Духом Святым изливается благодать. Благодать, источником благодати является рана Иисуса Христа. Мы все это знаем, читаем с вами, отмечаем в своем сердце, растем, познаем, идем дальше. Но сегодня мы как бы остановимся и на эту тему поразмышляем. Итак, для того, чтобы мы были плодовиты на ниве Господней, я рассуждал так и увидел, что мне необходима благодать Божия. Господи, но неужели Ты не даешь свою благодать? Я стараюсь, я молюсь, я читаю Слово, я научен так от начала, так передали братья, так я увидел из Писания, что необходимо читать Библию и необходимо молиться. Я так поступаю. Но бывает, что время идет, а я не вижу в себе изменений. Время идет, а я не меняюсь. Время идет, а как будто, ну, очень медленно, что ли, что-то меняется. И сегодня такое откровение было, и я почему-то задумался. Думаю, как бы Господь напомнил мне, что вот эти растения, они сегодня такие маленькие, как парниковые, что ли, я вот уже своим, как вот запомнил, так передаю. И что как бы время высадить эти растения на ну, уже как, чтобы было, ну, погодные условия другие, что ли. Знаете, братья и сестры, оказывается, я увидел из Писания, что благодати, только благодати, недостаточно. Или в том понимании, в котором мы отмечаем благодать Божию, ее недостаточно, чтобы я стал плодовитым или ты стал плодовитым. Но сравним благодать Божию с дождем. Или сравним благодать Божию с каким-то потоком живительным. И написано в Писании, пророк Исаия, 55 главе 13 стихом, он говорит, куда придет Слово Божие. Благодать Божия, я скажу, как дождь. Куда придет, там написано, вместо терновника вырастает кипарис. Вместо крапивы мирт. Согласитесь, это то действие, о котором сейчас мы говорим. Божья благодать приходит и что-то начинает делать. И что-то начинает менять, и что-то начинает убирать, и что-то начинает насаждать. Благодать Божия приходит и формирует тебя и меня, как христианина. Слава Богу! Я очень хочу, Иисус, чтобы ты сделал это. Я, бывает, молюсь, я, бывает, читаю, но, как вижу, недостаток. Почему? И только ли так Бог работает с человеком? Вы знаете... И рассуждая так, я увидел, что для того, чтобы плод был, и для того, чтобы он пребывал, сохранился, только благодати недостаточно. Или, я еще раз отмечу, благодати в том понимании, в котором я сейчас ее обозначу. И Бог настолько к нам милостив, и Он нам открывает Писание и показывает, что для того, чтобы благодать... Бывает, знаете, вот дождь прошел, и, допустим, какая-то возвышенность. Дождь с нее стек и ушел в низину. Так ведь? Ну, просто погодное явление или там физическое действие какое-то. Вот излился дождь, я смотрю, камушек уже сухой, маленько солнышко, камушек сухой, а там лужи стоят. А камушек, он выше, чем остальное. И вот он сухой, а лужи, там воды много, а камушек сухой, чуть выше. Какой-то пригорок, он сухой, а в низине вода. Вы знаете, и так бывает, что мы, как люди... И в наших сердцах, может быть, от начала в испорченном нашем духе где-то допускается место гордости, какой-то надменности, высокомерию. И благодать Божия, она от Бога сходит. Но мы же не можем сказать, что благодать Божия не сходит посредством слов. Она сходит. Мы же не можем сказать, что сейчас служение не действует благодать Божия. Она действует. Мы не можем, мы просто не имеем права сказать, что Бог по молитве не дает благодать. Он дает благодать. Но почему-то очень и очень мало... В моем сердце отражается действие этой благодати. А может быть, ты находишься на возвышенности. А может быть, я нахожусь на возвышенности. И тогда она просто уходит в низину, благодать. И твоему сердцу, или моему, остаются очень и очень маленькие капельки. Да, ты меняешься. Да, я меняюсь. Но долго я меняюсь. Господи, помоги. Вы знаете, и тогда начинает человек, и я начал молиться и говорить, Господи, я очень хочу, чтобы ты трудился со мной, чтобы менял меня. Но, вы знаете, и вдруг Господь мне открыл, что только вот этого действия его мало. И я увидел в книге Бытие, 41 главе, такое место, 52 стих, и, может быть, вы помните, когда родился Ефрем, сын у Иосифа, Он, значит, был уже у фараона там, в этом Египте. Братья его продали в рабство. Ему было тяжело. Мы помним все, что он там преодолевал. Он даже говорит, что душа вошла как бы в железо. И он говорит, а другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Господь допустил в жизнь этого человека какие-то трудности, какие-то, ну, скажем, мягко говорится, трудности. Скажем, очень серьезные испытания. Допустил очень серьезные страдания в жизни этого человека. И этот человек, он говорит, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. То есть в этой земле страдания он увидел, что в нем Бог что-то произвел. В этой земле страдания он увидел, что Бог с ним как-то особо потрудился. Вы знаете, когда в жизнь христианина приходят страдания, человек начинает особо как-то стучаться. Особо как-то молиться, я не знаю, я заметил это по себе. Вот когда приходит трудность какая-то, я помню, как мы молились, когда у нас родилась дочка больная. Когда приходит эта трудность, вы знаете, как-то ты особенно стучишься, как-то ты уже, ну, к другим людям относишься ну, они есть, ну, как бы там, чтобы там высокомерие какое-то, уже об этом, ну, не это тебе. Уже, Господи, ну, пожалуйста, помоги, мне очень трудно. Как-то Бог допустил, и знаете, и я заметил, что для того, чтобы быть плодовитым, и чтобы плод пребывал, нужно Слово Божие, нужна молитва и нужны обстоятельства. Согласитесь со мной, братья и сестры, нужны какие-то обстоятельства. И я еще скажу, для того, чтобы у нас появились плоды картошки в этом году, простите уже за прямоту, нам нужно солнце. Согласитесь, сегодня в Сибири нужно солнце, давайте признаем этот факт. Нужна жара. Так вот, в жизни христианина тоже, получается, нужна жара. И порой Господь, любя тебя и меня, очень любя, Он допускает этот зной, порой палящий зной. И когда вот в таком состоянии ты попадаешь в эти обстоятельства палящего зноя, то твоя почва, твое сердце, оно начинает кричать: «Иисус, я очень жажду». И тогда Слово Божие как-то особо хорошо питает и наслаждает твою душу, твое сердце. Тогда молитва, как-то в молитве Бог особо наполняет тебя жизнью. Согласитесь со мной? Вы знаете, ну, пример можно привести — сырой хлеб. Вот если мы замесим тесто, хорошее тесто, там все консистенцию соблюсти, там, я не знаю, я не пекарь, но есть здесь, наверное, те, кто занимается этим пекарным делом, и там все, вот, что надо для доброго хлеба такого пышного, заложить все, поставить его в форму. Но если не будет печи, какое бы ни было это хорошее тесто, невозможно будет есть просто, потому что оно сырое. Согласитесь со мной, если мы, допустим, там, тут есть люди, кто там живет около этих заводов, раньше работали керамические, там тоже глину, может быть, хорошей обработки глину, там все, она очень такая хорошо размятая, хороший кувшин сделать, форму там задать ему попытаться. Но если его не в печь не поместить, то с него невозможно будет пить. И потому бывает, что в жизнь человека допускает Господь какие-то обстоятельства. Допускает какие-то обстоятельства. И я хотел бы сегодня, знаете, помолиться о том, чтобы, когда приходят эти обстоятельства в твою и мою жизнь, нам не смущаться. И апостолы пишут, не один апостол, а в некоторых местах, они показывают на то, что «дабы испытанная вера ваша была драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Бывает, что в жизнь человека приходит огонь. Бывает, в жизнь человека, христианина, посвятившегося на служение Богу, приходит испытание, чтобы ты и я не унывал от того, чтобы ты и я не разочаровывался, но чтобы ты и я имел в сердце это желание, сохранил его. Ты сегодня его имеешь. Слава Богу, быть плодовитым. Сохрани его. Сохрани это желание. Когда в твою жизнь завтра придут обстоятельства стесненные, вспомни о том, что ты так хотел быть плодовитым. И скажи: слава Богу. Скажи: Господи, я благодарен тебе, что ты допустил до меня эти обстоятельства. И ты во мне хочешь увидеть этот плод, чтобы этот плод пребывал. Потому ты и допустил. Не смутиться от этого. Не стать какую-то панику. Но встать на колени и сказать: я благодарю тебя, Иисус. Вы знаете, это непросто. Благодарить Господа, когда в твою жизнь приходят обстоятельства сложные. Но если ты на самом деле своей целью имеешь небо, имеешь или жаждешь предстать пред Господом с плодами, то я думаю, ты будешь благодарен Господу за все обстоятельства твоей жизни. Знаете, но если человек, может быть, еще не определился в своей жизни, и он слушает это слово и думает: зачем мне это все надо? Страдания какие-то. Вы знаете, я хочу обрадовать всех вместе людей, что страдания все равно будут. Верующий ты или неверующий. Просто если ты верующий, они послужат к твоей плодовитости для Иисуса Христа. А если ты неверующий, тебе просто от них будет сложно, тесно. И ты будешь со слезами, может быть, проходить, а может быть и не проходить. Понимаете, стенать и мучиться. А верующий имеет ободрение в Иисусе Христе, что он проходит, и что эти обстоятельства, они содействуют формированию его духовного человека. И мы, как верующие, говорим: слава нашему Господу, благодарность Иисусу Христу. И поэтому я хотел бы вместе с вами помолиться. Может быть, кто-то сегодня проходит эти обстоятельства. Может быть, у кого-то дети больные. Или, может быть, где-то сложности какие-то с невыплатами какими-то. Сегодня, ну, какие могут быть сложности по сравнению с тем, что было, допустим, 30-40 лет назад. Но и сегодня бывают сложности у верующих. И я хотел бы, чтобы мы в этих обстоятельствах всегда помнили. Вы знаете, маленько пострадаешь, Ну, немножко плода в тебе будет. Больше пострадаешь, больше плода будет. Знаете, Христос пострадал очень много. Миллиарды спасенных душ. Слава нашему Господу. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ободрились этим словом и помолились сейчас об этом.
Ты расстался с престолом сияющим Божьим и распят за грехи человечества был. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожим и любить, так как Ты грешный мир возлюбил. Вся планета Земля Тебе служит подножьем, но небо есть Твой лучезарный престол. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожим и идти, не ропща под житейским крестом. Иногда, устремясь к достижениям большим, расправляю я крылья, как горный орел. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожим и смиренным хочу быть, как Ты был смирен. Вся планета Земля Тебе служит подножьем, но небо есть Твой лучезарный престол. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожим и идти, не ропща под житейским крестом. Ты за грешных страдал, сыном будучи Божьим. Ты купил нам бессмертие ценою крови.
Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожим, добродетельной жизни, в смирении, в любви. Вся планета Земля Тебе служит подножьем, но небо есть Твой лучезарный престол. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожим и идти, не ропща под житейским крестом. Вся планета Земля Тебе служит подножьем, но небо есть Твой лучезарный престол. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожим и идти, не ропща под житейским крестом.
Я колени склоню и душою услышу тихий голос Христа, голос вечной любви. Я колени склоню и увижу так ясно заблуждения свои и ошибки в пути, и пойму, что Христос был мне светом в ненастье, нес меня на руках и без гнева простил, и пойму, что Христос был мне светом в ненастье, нес меня на руках и без гнева простил. Я колени склоню, и откроется небо, дивный Господа храм, где не гаснет заря, и согреется сердце живительным светом, и исполнится сил новой верой горя, и согреется сердце живительным светом, и исполнится сил новой верой горя. Над собою услышу, я колени склоню, я колени склоню, тихий голос Христа. Над собою услышу, я колени склоню, я колени склоню.
Дорога, где листой, беру я все. стал судьей в позорном деле по обвинению Христа. «Распни!» — кричали иудеи, злорадно требуя креста. И видя то, как их упруги ожесточенные умы, правитель собственные руки в знак неповинности умыл. Тогда у Понтия Пилата иного не было пути, как два полярных варианта — распять Христа или отпустить. К тому же знал уже правитель о сновидении жены. Да, в обвиняемом не видел предполагаемой вины. Служить мамоне — дело вкуса, но в сердце возглас, словно стон. Так что же делать с Иисусом, так называемым Христом? Освободить? Что скажет кесарь, когда донос придет в сенат? Боясь лишиться власти, кресла, на смерть Христа предал Пилат. Но лицемерным этим фарсом себе он вынес приговор и вскоре в ссылке оказался, вкусив бесчестие позор. Есть два пути на грешном свете, на самый лучший из планет, а он искал упорно третий, искал, но середины нет. Сидеть, пытаясь на двух стульях, Творцу и Кесарю служить, Пилат задачу ту простую не смог, к несчастью, решить. Вопрос стоит сегодня просто, о добродетели и зле. Ведь на житейских перекрестках немало двойственных дилемм. Дипломатических усилий там не хватает, где ребром вопрос поставлен или-или, на выбор зло или добро. Все та же самая картина, два варианта, грань резка, а золотую середину никак не могут отыскать. Напоминая волны в море, двоятся люди иногда, служение Богу и мамоне, непримиримым господам. Им не постичь простой науки, как ту науку не зови, что умывающие руки нередко моют их в крови. Имея Библию, не надо чрезмерно доверяться снам, но совесть, как жена Пилата, ответ подсказывает нам. Есть ложь и правда, долг и право, непримиримо зло с добром. Вопрос «Христос» или «Варавва» стоит по-прежнему ребром. Толпа по-прежнему криклива, но два исхода, два пути. Широкий, узкий, либо-либо, и середины не найти. Мы сбились с ног, одежда взмокла, вокруг звериный дикий вой, и смерть висит, как меч Дамоклов, над непокорной головой. Быть может, кто путем Пилата, идя в который раз опять, забыв про Бога и расплату, Христа готовится распять. Коснешься ты, как Савл у Бога, взгляни внимательно и ввысь, зеницы пламенного ока, не торопись, остановись, не подвергай безумно риску спасения собственной души, и как Пилат, наместник римский, судьбу Мессии не реши.
Смерть для многих людей неожиданна, преждевременна и страшна. Часто замыслы, планы все рушит она, не найти против смерти рожна. Но Господь Иисус знал заранее все, что ждало его впереди. Тем не менее, Гефсиманию добровольно решил он идти. Но Господь Иисус знал заранее все, что ждало его впереди. Тем не менее, Гефсиманию добровольно решил он идти. В час страдания Сын Человеческий видел ясно вдали за крестом панораму сияющей вечности и спасенных ликующий сон. Но Господь Иисус знал заранее все, что ждало его впереди. тем не менее Гефсиманию добровольно решил он идти. Но Господь Иисус знал заранее все, что ждало его впереди. Тем не менее Гефсиманию добровольно решил он идти. И чудесным своим воскресением он раздвинул и наш горизонт. Дальше скорбных путей, дальше тления, до небесных зовущих высот. Но Господь Иисус знал заранее все, что ждало его впереди. Тем не менее Гефсиманию добровольно решил он идти. Но Господь Иисус знал заранее все, что ждало его впереди. Тем не менее Гефсиманию добровольно решил он идти.
Нашему Господу. Я рад очень приветствовать все это прекрасное собрание Божьего народа, Божьих детей, всех, все сердца, которые пришли для того, чтобы слушать Бога, чтобы поклоняться Господу, славить Бога. Я очень рад любовью Иисуса Христа приветствовать это собрание и вместе с вами сказать слава Богу. Другое какое-то собрание бывает, я без радости приветствую, когда приходишь и смотришь, там беззаконными делами занимаются. Как им можешь сказать? Так, приветствую вас, любовью Иисуса Христа. Там во имя другое собран этот народ, и не поймешь, какие у них в сердцах желания. А здесь собрался народ для того, чтобы свои сердца открыть перед Богом, от Бога получить это святое семя Слова Божьего и с великой радостью прославить того, который дает жизнь, достойной хвалою, хвалой, которой и подобает прославлять Бога. Слава нашему Господу! И Бог, видя наше расположение, видя наше желание, Он в таком преизбытке и дает сегодня нам с вами, и благодать, о которой мы даже и говорим, и озвучиваем, и дает нам столько хлеба, столько пищи, чтобы нам хватило размышлять надолго. Как один брат сказал, раз мы овцы Божьей паствы, то мы должны, подобно овечкам, и жевать. Набрали пищи на служении там, или в общем, или когда мы читаем Библию, и должны помнить, что овечки – это жвачные животные. Так, да? Они жуют, потом вернут немножко из какого-то желудка, опять пожуют, и таким образом всегда жуют. А если мы будем послушались здесь, поулыбались, какие проповедники красноречивые, а певцы какие талантливые, поют, так приятно сердцу. Дошли до дома, ну, в трамвае сколько мы потратим? 15 минут. И тут звонок. Ой, сестра, я вот не могла сегодня. О чем сегодня говорили? Ну, в общем, а что остается сказать? О Боге? А если конкретно ничего не помним, то мы какие-то овечки, наверное, нежелательные, он ребенок говорит. Друзья, Слово Божье говорит к нам. И Бог обращает наши сердца и наше внимание, чтобы мы к Его Слову и к Его благодати относились с благоговением. Написано, приемля царство непоколебимое, апостол Павел пишет послание евреям, будем хранить благодать, которую будем служить Господу, которую будем служить Господу с благоговением и страхом. Помни, что Бог наш есть огонь поедающий. Слава Господу! С благоговением и страхом. Но знаете, друзья, не о том сказано страхи, чтобы мы нашего Господа ждали со страхом от того, что что-то в нашей жизни лопнет и треснет, исчезнет навсегда, украдут бесследно и не вернется. Не с этим страхом. А чтобы мы, благоговея перед Богом, искали поступить так, чтобы Его сердце радовалось о нашей жизни, а не огорчалось. Слава Господу! И вот знаете, сегодня о плоде Бог напоминает нам и дает нам это время, чтобы мы рассматривали это слово, кушали его, в своем сознании разворачивали, размышляли над ним и обращает наше внимание, ну, на то на смоковницу, то на виноградную лозу, то еще на какое-то, и кто-то подумает, ничего-то Бог меня с деревом сравнивает. Но так есть. Но мы должны подобие с вами увидеть. Всякое дерево, оно не только имеет то, что мы видим своими глазами, правда? Но это наружная часть. Ствол, там, крона, плоды, листья и так далее. Но о состоянии наружной части, по виду наружной части, видимой, мы можем с вами сделать заключение, в каком состоянии невидимая часть, правда? Но можем так или нет? Так вот в этой части где-то первая треть зала кивает и активно участвует в служении. А дальше мы можем судить, друзья? Можем, молодцы, и вы подключились. И знаете, если мы читаем с вами в этой притче, о которой Саша нам напомнил, там написано «обложу навозом ее». Так на что удобрениями пытаются повлиять? На ствол и листья или на корень, правильно? Так вот, видимая наша деятельность, она на виду у всех людей. Но знаете, наличие плода и листа зеленеющего и годного для исцеления, это будет только тогда, когда корневая система в порядке. Почему сказано «дерево, посаженное у потоков вод»? Да потому что воды, они не только вот то, что скользит в русле реки, а то, что там возле реки еще источники всякие, насыщенная влагой земля. И если дерево укоренено глубоко и этими подземными источниками питается, написано, оно не знает, когда засуха приходит. Оно не знает, когда приходит. Потому что питание его, этого дерева, не от тумана и не от влажности воздуха, а глубоко коренится и от источников берет воду. Засуха ли там, не засуха, есть дождь, не есть дождь, оно всегда благоухает.
И если наши сердца коренятся верою в отношениях с Богом глубоко, мы любые обстоятельства жизни знаем, как преодолеть и оказать верность Богу, потому что сердце, питаемо Богом, очень глубокая связь с Ним есть. Слава Господу! А если этой связи глубокой нет, вот тогда и нету плода зеленеющего, вернее, нету плода годного в пищу и листа зеленеющего. И знаете, когда мы были в этом служении, участвовали, Бог нам дал такую милость. Иисус, вот говорим мы в 15 главе, Он говорит, если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. И мы думаем, ну вот мы молились всей церковью, приезжаем в одно село, там столько людей пришли, и вот такая там обстановка, как будто собралась семья какая-то большая. И говорили так, пели, ребятишки показывали детям какую-то постановку, молодежь там им показывала, они слушали, смотрели, все, им интересно. Вот. А потом, когда пели и стали свидетельствовать взрослые и рассказывать так вкратце о чем-то еще, я сижу, они взрослые смотрят то на меня, то на них, то на меня, то на них. Меня-то они знают, перед их глазами была когда-то моя жизнь, а теперь я вот в другом как-то состоянии и с другими людьми приехал, и они рассказывают, и они видят, что люди взрослые, седые, то уже обычно в этом возрасте не выдумывают и какие-то небылицы не рассказывают. Уже, как бы сказать, не то направление. И они говорят и свидетельствуют об Иисусе Христе. И так убедительно говорят, что когда мне нетрудно было сказать, кто хочет покаяться и примириться с Богом, но как вот эти слова вышли, я говорю, выходите, тетя Тася, выходите сюда, Галя, выходи ты сюда, Надя, выходи ты сюда. Смотрю на них, думаю, а они послушно выходят и принимают в свое сердце Иисуса Христа и каются в своих грехах перед Богом. Слава Господу! Как будто какая-то вот семья, атмосфера там такая. А в другой приехали поселок, Нарга называется. Вот там мы сказали, о, брат Вадим, в 2000 каком-то году мы были там со служением, и там 27 человек обратилось к Богу на покаяние. Я думаю, ух ты, а где они сейчас? Прошло, наверное, ну, может быть, это первый, второй 2000 был год, 13-й сейчас, где они? Думаем, ну, сейчас и они придут, услышав наше, увидев наше объявление. Мы по всей Нарге в закоулке даже заехали, наклеили на самых видных местах где-то еще. Думаем, сейчас они, те 27, скорее всего, придут. И, услышав эту радость, и еще с собой приведут. И, ну, ждем, молимся, вот сейчас будет. Детей нету. Где дети? Оказывается, у них в это время площадка еще детская. Ну, неужели такая же проблема будет, как в Сарафановке? Мы со служением, они на площадку. Интересно, думаю, получается. Пойдем тогда к ним, к воспитателям к их, и будем просить, чтобы они в площадке в свое время усмотрели для общения с нами. Знаете, что удивительно? Они согласились. Слава Богу. И отпустили детей, зная, кто приехал и чего. И дети получили свое наставление, получили свою пищу и очень активно в этом общении участвовали. Но, думаю, ждем, когда придут взрослые из тех 27, и которых они с собой еще приведут. И вот приходит сестра Лида Коваленко и приводит с собой двоих людей. Женщину и мужчина приходит. И вот, вот трое, и мы тут со служением. Где эти 27? Никто не знает. Мы приезжаем, это Сарафановка, значит, Нарга, Колбинка. А, в Тунгусово еще, Тунгусово деревня. Тоже приходим, и детей достаточно, взрослых 3 человека. Но столько вопросов у этих людей уже в возрасте, что мы им отвечаем, песни поем, им говорим. И они с такой радостью, с такой надеждой пришли, а признались потом с другими чувствами. Одна женщина пришла такая, не надо мне ничего говорить, не надо мне напоминать, не надо. Но пришла, сидит, слушает. А уходили уже с другим сердцем. Большое вам спасибо, слава Богу. Как хорошо, что вы приехали, еще приезжайте. Думаю, ну Бог что-то сделал в этом сердце, правда? И когда мы увидели вот эту картину там разворачивающуюся, друзья, я говорю и к нашим слезам перед Богом, и к нашей благодарности Богу, и к нашей молитве. Там пастух нужен, понимаете? Там нужен человек, но никуда не денешься. Бог свое дело делает, но Он нас же посылает, через нас свое дело делает. Не через птичек там и воздух, и звезды, а через людей. Так? Вот посылает туда, чтобы его плод не пропал. Насеять-то он насеял, насадить-то он насадил. А кто будет поливать, кто будет ухаживать, кто? Неужели Божье дело весь этот огород пропадет? Ну, нам-то понятно самим. Мы огород насадили и, представьте, и бросили. Ну, такое мы встречаем, бывает в жизни, правда? Это же жалко, столько труда вспахано, посажено, все сделано, и потом брошено все, и потом брошено. Ну, как мы предстанем перед Богом потом? Как мы пристанем? Ведь мы же все будем приходить. Один человек, я с ним беседовал, художественный руководитель в Тунгусово, в этом клубе. В Сарафановке. И она, я удивился, говорит мне, мы сколько говорим об этом на служениях. А она женщина, которая не бывает на таких вот служениях, а сама дома где-то читает Библию, как-то обращается к Богу и говорит, я это понимаю. Вот я это тот, который внутри живет. И я всегда буду жить. А когда я предстану перед Богом, когда мое вот это внутреннее, внешнее закончится, как же я ему буду отвечать, что я с этим так обошлась, а с этим так обошлась? Я, понимаете, такое состояние? Обомлел. Вот и я обомлел. Я думаю, несколько приходится лет тратить верующим, чтобы достучаться до осознания. Почему так поступаешь? Ты неужели не понимаешь, что ты перед Богом предстанешь? И тебе за такое поведение придется перед Ним отвечать. И спрос будет серьезный. И он так, с таким, мол, о чем брат Вадим меня спрашивает? Какое-то потустороннее что-то говорит. А здесь человек, который не при таком наставлении живет. И не каждый день, и по 3-4 раза в служение не попадают, а с таким ясным и точным пониманием этой истины понимает, что он перед Богом находится. Слава Господу! И я говорю, знаете, ее зовут Татьяна Александровна, я говорю, теперь понял, почему вот столько всего пения и столько всего свидетельства и наставления в адрес ваш и вашей маленькой дочки. Я говорю, знаете, среди нашего народа есть такой праздник, его называют почему-то Татьянин день. Она заулыбалась, говорит, да, знаю. Я говорю, вот сегодня Татьянин день. Сегодня Иисус пришел в вашу жизнь, чтобы укрепить вашу веру и упование на Него. Она говорит, слава Богу, большое вам спасибо. Слава Господу. И знаете, друзья, по-всякому выглядит. Мы и плакали, и недоумевали, и сетовали, почему так, почему эдак. Но ясно и точно увидели, то в том откровении, что Бог по углам уже досевает своего поля, которое ограничено, это языческое вот это поле, на котором Бог должен досеять, и потом будет спасение дано еврейскому народу. И вот в этой работе мы находимся. Да, на этой территории, кто-то на другой территории досеивает. Но вот эта жизнь, о которой сегодня говорилось, об этой благодати, она должна обязательно вылиться во что-то, в дела, в деятельность и приносить Богу плод. Если сердце будет только принимать, радоваться, какие-то чувства в молитве переживать, а плода не будет. Большая проблема. Павел говорит, явилась благодать спасительная для всех человеков, научающая нас. И дальше говорит, чтобы верующие в Него были народом особенным, ревностным к добрым делам. Ага, значит, благодать во что-то выразиться должна. Во что-то выразиться должна. В добрые дела перед Богом. И это плод будет. И Слово Божье говорит, да приносим плод Господу. Слава Богу. Вот так кратко я сказал о том, во что вылились ваши молитвы, моления, ночные слезы перед Богом за тех благовестников, которые поехали, за то, чтобы Бог действовал и сопровождал нас своей рукой. Да, Бог, слыша наши и ваши молитвы, нас сопровождал, и это пока вот во что вылилось. А теперь, друзья, следующая забота церкви молиться, чтобы это посеяние, эти покаявшиеся души не пропали и не закисли опять в этой обыденной жизни, а стали верующими людьми. Пастух нужен там. Пастух нужен там, в Молчановском районе, чтобы пасти, посещать, наставлять, и созидалась церковь. И я хочу сегодня спросить и наше собрание, есть ли среди нас люди, которые, услышав это Слово Божье о жизни Божьей, захотели, чтобы эта жизнь обрела свое течение и в ваших сердцах. Для этого нужно в своих грехах перед Господом покаяться и призвать Иисуса Христа в свое сердце, как своего Господа и Спасителя. Для этого нужно молитвенно обратиться к Богу. Есть ли среди нас такие люди, которые хотят, чтобы эта жизнь поселилась в их сердцах, хотят покаяться перед Богом и примириться с Ним через веру в Иисуса Христа? Поднимите свою руку, мы будем о вас молиться Богу. Слава Господу! Выходите, пожалуйста, сюда, не бойтесь. Мы за вас будем молиться. Встанем, друзья!